Радіо Свобода. В ефірі 649 випуск воскресної спортивної програми Радіо Свобода «Пресінг».
Спортивные новости уикенда.
«Зенит» – чемпион России.
«Спартак» остался вторым.
Все остальное, как предполагалось.
Экономическая составляющая победы.
Анализ Роберта Воскиричана.
Лига чемпионов – строгий экзаменатор.
Случайно ли поражение баскетбольного ЦСКА?
Нет, отвечает Эттора Мессина.
Спортсмен и общество.
Взаимоотношения меняются.
Взгляд Юрия Теппера.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как обычно, программу мы начинаем новостями уикенда. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Футбол. В воскресенье были сыграны матчи последнего 30-го тура чемпионата российской премьер-лиги. Результаты их таковы. «Сатурн» – «Зенит» 0-1, «Спартак» – «Москва» – «Динамо» 2-1, «Рубин» – «ЦСКА» 0-1, «Москва» – «Лучэнергия» 3-1, «Спартак» – «Нальчик» – «Томь» 1-0, «Химки» – «Крылья Советов» 4-1, «Локомотив» – «Кубань» 2-3 и «Ростов» – «Амкар» 2-0. Чемпионом России впервые в своей истории стал «Зенит», набравший 61 очко. Второе место занял московский «Спартак» 59, третье – ЦСКА 53. Покидают премьер-лигу «Кубань» и «Ростов». В Бразилии на знаменитом пляже Копакабана завершился чемпионат мира по пляжному футболу. В 11-й раз лучшей командой планеты стала сборная хозяев турнира, обыгравшая в финальном матче команду Мексики 8-2. Во встрече за третье место сборная Уругвая в дополнительное время добилась победы над командой Франции. Итоговый счет этого матча 3-2. Баскетбол. В очередном туре чемпионата России среди мужских команд лидеры проиграли на своих площадках. Подмосковный «Триумф» уступил «Спартаку Приморья» из Владивостока 80-83, а ЦСКА – московскому «Динамо» 80-82. Лидером первенства стал подмосковный клуб «Химки», одержавший победу в Ростове-на-Дону над местным «Локомотивом» со счетом 92-80. Баскетболисты «Химок» провели 8 матчей и во всех победили. Второе и третье места делят московские команды. Команды ЦСКА и «Динамо», имеющие по 7 побед и по одному поражению. Горные лыжи. Второй этап Кубка мира был из-за плохих погодных условий в Финляндии перенесен в Австрию. В субботу горнолыжницы провели 2 попытки в слаломе на трассе Райтеральма. Лучший результат показала австрийка Марлис Шильд. Второе место заняла ее соотечественница Николь Хосп, третья – итальянка Кьяра Кастаца. В воскресенье на той же трассе выступили мужчины. Победил швейцарец Марк Жени, вторым был финн Калле Паландер, третьим – итальянец Манфред Мёльк. Фигурное катание. В Харбине прошел третий этап мировой серии Гран-при Cup of China. В парном катании победили китайские фигуристы Пан Цинь, Тон Цзянь. Второе место заняла американская пара Киона Маклаулин, Рокне, Брюкбейкер. Третья – канадцы Джессика Миллер, Ян Мором. Соревнования мужчин выиграл американец Джонни Вейр. Вторым был его соотечественник Иван Лайсичек. Третьим – швейцарец Стефан Ламбьель. У женщин лучший результат показала Юна Ким из Южной Кореи. Вслед за ней на пьедестал почета поднялись Каролина Джан из США и итальянка Каролина Костнер. Первое место в состязаниях танцевальных дуэтов заняли американцы Танит Белбин и Бенджамин Агоста. Россияне Оксана Домнина и Максим Шабалин заняли второе место. Итальянцы Федерико Фаелло и Массимо Скали – третье. Шахматы. В Москве в субботу стартовал международный турнир 20-й категории «Мемориал» Михаила Таля. Единственную победу в первый день одержал венгр Петер Лека, обыгравший Алексея Широва из Испании. Остальные партии первого тура завершились в ничью. Так сыграли россиянин Владимир Крамник с норвежцем Магнусом Карлсоном, Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана с другим российским шахматистом Дмитрием Яковенко, еще один россиянин Евгений Алексеев с украинцем Василием Иванчуком и американец Гата Камский с Борисом Гельфандом из Израиля.
Итак, завершился чемпионат России по футболу. Его цифровые итоги вы только что слышали в новостях. Собственно говоря, главная и, по сути, единственная интрига заключалась в том, сумеет ли «Зенит» выиграть в Раменском у «Сатурна». Все остальные матчи завершились точно так, как предсказывали специалисты, журналисты, букмекеры и многие-многие любители футбола. Мы же предлагаем вам послушать репортаж Игоря Швейцера непосредственно со стадиона в Лужниках, где наш корреспондент наблюдал за матчем «Спартака» с «Динамо».
На матч с 30-го тура чемпионата России между московскими «Спартаком» и «Динамо» я добирался на метро. И уже там ощущался довольно существенный ажиотаж, было много болельщиков, и можно было предположить, что трибуны будут заполнены по меньшей мере наполовину. Для «Лужников» это серьезно, поскольку стадион вмещает почти 85 тысяч, и можно было предположить, что будет по крайней мере 40 тысяч. Когда я очутился на стадионе, я понял, что народу даже больше пришло. То есть люди, очевидно, верили в то, что их команда сможет добиться нужного результата. То есть выиграть, и что в Раменском, где «Сатурн» играет с «Зенитом», будет тоже приемлемый для «Спартака» результат. Хотя в кулуарах журналисты беседовали, обсуждали, были слухи, что Петербург стимулирует «Сатурн», но узнать наверняка, было ли такое, невозможно. Тем более, что матч, насколько мне известно, в Раменском проходил тоже довольно в напряженной обстановке. Перед матчем я подошел к человеку, часто появляющемуся в эфире «Радио Свобода», Константину Гавриловичу Ивакину, известному в прошлом вратарю, много лет защищавшему честь московского «Спартака», и спросил его, верит ли он в чемпионство своей любимой команды, на что он сказал, что не то что в чемпионство, а даже в победу над «Динамо» верит с некоторыми оговорками, поскольку это извечные принципиальные соперники, и «Спартаку» будет очень тяжело. А «Зениту» будет несколько легче, поскольку он понимает, что все зависит от него, и мотивация в данном случае запредельная. Впрочем, «Спартаку» игралось довольно легко, если не считать первых 10 минут, когда «Динамо», видимо, за счет того, что команде уже нечего терять, и никаких серьезных задач она не решала, действовала довольно уверенно, даже создавала какие-то опасные моменты. А потом потихонечку, видимо, за счет большего класса, «Спартак» захватил инициативу, следствием чего, в общем-то, стали голы, забитые сначала на 25-й минуте Романом Павлюченко, а затем на 52-й минуте бразильцем Суаресом Велитоном. «Спартак» играл в целом лучше и заслуженно победил, причем мог сделать это с более крупным счетом. Однако было ощущение, что люди в течение всего матча следили, было видно, что они следят за ходом матча в Раменском, набирают друзьям, которые смотрят матч по телевидению, либо слушают его по радио. И было видно, что вера в успех тает на глазах, хотя, безусловно, на том, как они поддерживали свою любимую команду, это никак не сказывалось. Болельщики не покидали трибуны до самого конца, и даже после окончания матча, уже зная исход встречи в Раменском, они находились на трибунах и благодарили свою команду за завершившийся сезон, который для «Спартака», наверное, можно считать неудачным, поскольку для «Спартака» второе место – это не победа. Это отметил на пресс-конференции после матча Станислав Черчесов, сказавший, что второе место всегда неудача, и для чемпионства не хватило 2 очков, но это значит, что, чтобы сделать шажок, то есть подняться, наконец, на вершину пьедестала, нужно кое-какие вещи, это прямая цитата у Черчесова, переосмыслить. Впрочем, Станислав Черчесов, как всегда, много шутил, но было видно, что настроение у него не самое хорошее. Андрей Кобелев был более весел. Он поставил «Спартак» с победой и сказал, что очень приятно играть с такой командой, которая всегда играет, даже при счете 2-0 в свою пользу идет вперед и доставляет удовольствие таким футболом и зрителям, и сопернику. Радость «Спартака», наверное, все-таки не полная. Как я уже сказал, второе место для «Спартака» и неудача, безусловная. Но этого можно было ожидать, поскольку «Спартак» весь сезон провел не то чтобы неровно, а, скажем так, без блеска. И завершил его, в общем, на таком же будничном аккорде.
Игорь Швейцер, собственно говоря, коротко и емко подвел итоги выступления «Спартака» в завершившемся чемпионате. Те же, кто считали, что «Зенит» стимулировал раменчан, именно этот глагол употребил наш корреспондент, хотя стимулировать игроков «Сатурна» могли бы заинтересованные в его победе, а не в поражении. За поражение платят, а вовсе не стимулируют. Так вот, те, кто так считал, судя по ходу игры, ошибались. «Зенит» победил с огромным трудом.
Итак, новым чемпионом России по футболу стал санкт-петербургский «Зенит». Конечно, это заслуга ярких футболистов этой команды, Аршавина прежде всего. Конечно, немалую долю внес и новый тренер, голландский специалист Дик Адвокат. Но за спинами и игроков, и специалистов-тренеров питерского клуба стоят деньги, немалые деньги. А раз деньги, значит, разговор о футболе и о победе «Зенита» в чемпионате России мы продолжаем в нашей рубрике «Экономика большого спорта» с постоянным экспертом прессинга Робертом Воскиричаном. Вам слово, профессор.
Я присоединяюсь к вашим поздравлениям. Действительно приятно, что золотые медали впервые отправляются в Петербург. И тем не менее, несмотря на то, что матч совсем недавно закончился и пока преобладают эмоции, постараемся быть в рамках холодного рассудка и понять, откуда же растет сила «Зенита».
Конечно, кроме спортивной составляющей, разумеется.
Разумеется. Вы отметили и тренера, и спортсменов, футболистов. Это все понятно. Тем не менее, в современном футболе, я уж не боюсь показаться банальным, очень многое решают деньги. И мы знаем, что декларируемый размер бюджета петербургского «Зенита» около 70 миллионов долларов. Что, в общем-то, конечно же, практически на одном уровне находится и с «Локомотивом», по версии Липатова, я подчеркиваю, потому что в начале сезона 2007 года было нашумевшее, много интервью нашумевших, и Бышевца, и Липатова, и Семина, новоиспеченного президента, и выяснилось, что есть четыре разных цифры, но я ориентируюсь на цифру, которую дал Сергей Липатов, как более внушающую доверие, 70 миллионов долларов. Примерно такую же цифру мы вывели недавно в прессинге бюджет «Спартака», хотя 50 декларирует «Федун». И «Зенит». Вот эти три команды, которые три клуба в российском футболе, которые имеют наибольший бюджет.
То есть в российской истории это рекорд?
Не рекорд, а со-рекорд, я бы так сказал. Еще один момент. Мы будем рассказывать об экономической ситуации в «Зените», новоиспеченном чемпионе страны, опираясь на данное его президентом Сергеем Фурсенко интервью в газете «Спортэкспресс», опубликованное 6 ноября, то есть за 5 дней до триумфа, до чемпионского выезда в Раменское. И здесь немало есть интересных вещей, которые имеет смысл обсудить. Вот процитирую только под заголовки. В частности, он говорит: у них статья, у нас бюджет. Средний бюджет хорошего европейского клуба около 200 миллионов евро. И дальше идет 40% телевидения, там 30% абонементы, спонсорство и так далее, билетная программа. Два замечания по этому поводу. Во-первых, 200 миллионов евро – это бюджет не просто хорошего клуба. Это бюджет гранд-клуба. Ну, конечно, 265 миллионов евро – это бюджет Барселоны, 306 миллионов, я по памяти говорю цифры, это бюджет мадридского Реала, что-то в районе 300 миллионов долларов бюджеты Манчестер Юнайтед, Ливерпуль. Но это вообще супер, это не гранд-клубы, а супер-гранд-клубы. А, скажем, бюджет такой, несомненно, хорошей команды, как, скажем, лиссабонский «Спортинг», который всегда на виду и в чемпионате Португалии, и в Еврокубках. Так вот, по разным оценкам, этот бюджет не превышает 30 миллионов евро.
Всего-то навсего.
Всего-то навсего. А я уже не говорю о таком хорошем клубе, как «Севилья», бюджет которого 64 миллиона евро. Ну, учитывая, что доллар упал, то есть примерно уже под 90 миллионов долларов. Но это сопоставимо с 70 миллионами, декларируемыми «Зенитом». Так извините, «Севилья» дважды подряд выиграла Кубок УЕФА, блестяще выступая в чемпионате Испании. Выступала, по крайней мере, в этом году небольшой кризис, тренер ушел, но бывает с каждым клубом. Но бюджет-то 64 миллиона евро, извините. «Зенит» только пишет стратегические планы о том, что в течение 10 лет минимум 3 раза взять Кубок УЕФА. А эти уже взяли 2 раза подряд. Я не хотел бы ерничать. Конечно, команда очень интересная, приличная, хорошо играет, есть выдающиеся игроки. В частности, вы назвали Аршавина, я бы назвал не менее, на мой взгляд, интересного игрока Домингеса. Зырянов прекрасно раскрылся и так далее. То есть у них все это есть, но надо же все-таки быть ближе к реале.
Ну, в том числе и покупка Тимощука, Тимощука еще назовем, да?
Да,
игрока
сборной
Украины. Покупка Тимощука за 20 миллионов долларов, которую очень многие подвергали обструкции, мягко говоря, перед началом сезона, оказалась оправданной в конечном счете.
Ну да, оказалась оправданной. И покупка Домингеса оказалась оправданной, и покупка Погребника оказалась оправданной. Потому что, как поет в известной песне Абба, победитель получает все. Здесь победители не судят, другими словами. Надо немножко представлять фактуру того материала, в котором работаешь. Я обращаюсь к господину Фурсенко. Чтобы не делать вот такие вот вещи. Потому что получается, что он не очень хорошо представляет себе, что такое, во-первых, хороший европейский клуб. И сколько денег тратит такой хороший европейский клуб в среднем. Вот примеры с «Севильей» и «Спортингом», я думаю, исчерпывают эту тему. А теперь по поводу того, что ждет «Зенит» с точки зрения экономической. Опять-таки мы будем опираться на это интервью. Оно довольно интересное. И там, где речь не идет вот о таких вещах сугубо с футбольной экономической спецификой, а некой общей инфраструктурной экономической спецификой, там Фурсенко, конечно, выглядит гораздо более основательно, я бы так выразился. Что импонирует в планах, по крайней мере, декларируемых? В частности, он говорит, что его беспокоит и вообще клубное руководство беспокоит уменьшающийся поток собственных воспитанников. Вот после Аршавина практически, так сказать, этот ручеек иссяк.
Ярких игроков.
Ярких, да. Так, они каждый год выпускают по два состава, но эти игроки где-то теряются, то ли в дубле, то ли потом где-то в низших лигах и так далее. На уровень команды лидера премьер-лиги не тянут. И вывод тоже правильный. Увеличить финансирование, в первую очередь, детских тренеров. Это очень разумная позиция, подход. Второй момент, что они уже начали строить базу, новую базу в Ленинградской области, что тоже необходимо, потому что та база в Удельне, которая была, примерно столько же лет, сколько и Кировскому стадиону, она уже не соответствовала никаким требованиям. Ну и самое главное, стадион. 62 тысячи, конечно, это огромное поле для приложения сил футбольных менеджеров, то есть специалистов в области футбольной индустрии. И тут те данные, уже которыми владеет господин Фурсенко, он говорит, что вот на 40% обычно европейских клубов наполняется бюджет за счет продажи телевизионных прав, что в случае с «Зенитом», в частности, и с российским чемпионатом вообще не реально на сегодняшний день. Потому что 40% от «Зенитовского» бюджета это примерно...
Ну, чуть меньше половины получается, значит, там
да, ну,
28-30 приблизительно.
28 миллионов долларов вся премьер-лига не получает. Они хотели получить 24, да президент России не дал, сам будучи, по его выражению, рядовым болельщиком и вступившись за рядовых болельщиков. Поэтому этот источник, мягко говоря, спит. А вот что касается стадиона... 62 тысячи мест, и мы видим, что, так сказать, Петровский всегда забит под завязку. Иногда бывают прогалины на топовых матчах, что казалось бы парадоксально, но нет. Прогалины потому, что на топовых матчах руководство стадиона, которое не подчиняется зенитовскому руководству, это, ибо это две совершенно различные организации, и они связаны между собой, опосредованно через губернатора, там можно увещевать, упрашивать, но с точки зрения рыночной экономики это все несерьезно. А стадион наживает деньги по максимуму. И на матч, скажем, «Зенит-ФК Москва» предыдущего, предпоследнего тура, ну, по разным данным, до 3000 рублей доходили официальные цены на игру. Чего не было даже, по-моему, учитывая, что в Лужниках там есть такая огромная вип-зона, там понятно, и 9000 рублей можно взять за кожаные кресла с подогревом. Но мы же видим Петровский, что из себя представляет. Вот. А у спекулянтов до 5000 рублей. То есть большой размер. Что это такое? Это почти 100 евро за билет, это дороже, чем в Германии.
Да, российское футбольное зрелище не стоит таких денег, конечно.
Опять-таки вопрос, что почем, понимаете? Это вопрос рыночной экономики. Для питерского болельщика 3000 рублей на матч «Зенит-ФК Москва» – это приемлемые расходы. Для меня, допустим, нет, я честно признаюсь, я бы с удовольствием потратил эти 3000, если бы у меня была бы дилемма, да, альтернатива, на некие другие цели. Но я не болельщик «Зенита», и вы бы не потратили, правильно? Но десятки тысяч болельщиков тратят. Вот это и есть и закон рыночной экономики. Услуга, товар стоит столько, сколько за него готовы платить, и за него платят. То есть в Питере очень интересная ситуация сложилась. Мало того, что у них уникальный спонсор, национальное достояние, «Газпром», у них уже еще и появляются возможности для того, чтобы потихонечку наладить свою клубную экономику и уйти из-под вот такого вот недремлющего ока и опеки «Газпрома». За счет стадиона прежде всего. Потому что «Зенит», может быть, у него меньше болельщиков, чем у «Спартака» по всей стране. Я, например, был вот неоднократно в Казахстане. Там болельщиков «Спартака» больше, чем болельщиков «Кайрата», например. До сих пор так, потому что «Спартак» — это некий такой, не знаю, бренд или секта, как угодно назовите, по-разному называют, но количество болельщиков просто огромное, что в Москве, что на периферии России, я вам повторю, в Казахстане, уверен, что то же самое найдется и в Беларуси, и на Украине найдутся болельщики. А у «Зенита» нет такого, что по всей стране, уж тем более-то в Казахстане, например, там вообще о нем там практически никто и не слышит. Но в городе, в Петербурге, 5 миллионов, это единственный клуб. Соответственно, наполнить стадион 62-тысячный...
Не могут. Проблема.
Не проблема абсолютно. Мне кажется, что один из тех актуальных вопросов, который должен был бы стать перед руководством «Зенита», это попытка создать некую болельщическую организацию, ну, нового для России типа, но не нового вообще. Мы говорили много о «Сосиос», который есть в Барселоне, который есть в «Реале» и так далее. В Питере есть все условия для этого. Через 2 года будет красавец стадион, преданные болельщики и уже апробированная ситуация с подъемом цен на билеты. То есть люди готовы платить. Вот если руководство «Зенита», в частности, обильно цитировавшийся сегодня господин Фурсенко, пойдут по этому пути, то не только они принесут первое золото Петербургу в новой российской истории, но они принесут в новой российской футбольной истории первый клуб «Сосио» и первую попытку зарабатывать за счет многосоттысячной армии своих болельщиков.
Обобщая суждения эксперта прессинга профессора Роберта Воскричана, можно сделать вывод, что питерский «Зенит» новоиспеченного чемпиона России в следующем сезоне ждут серьезные испытания. И дабы не почивать на лаврах, руководству клуба неплохо бы осуществить те организационно-экономические преобразования, которые напрашиваются сами собой для клуба с таким серьезным спонсором, с таким серьезным реноме и с таким серьезным бюджетом.
Ну а завершая первую часть нашей программы, мы подробно познакомим вас с футбольными новостями и начнем, конечно же, с России. Как мы уже отметили и не раз, чемпионом страны впервые стал «Зенит». Ему в последнем туре удалось взять верх в Раменском над местным «Сатурном» 1-0. «Зенит» набрал 61 очко. Серебряные медали третий год подряд завоевал московский «Спартак», финишировавший с 59 очками после победы над «Динамо» 2-1.
53 очка в активе ЦСКА, выигравшего в Казани у «Рубина» 1-0 и занявшего третье место. Следом расположились за армейским клубом «Москва», которая одержала победу над «Лучом энергии» 2-1, «Сатурн» и «Динамо».
Ну и другие результаты. «Спартак» Нальчик взял верх над «Томью» 1-0, «Химки» нанесли поражение «Крыльям Советов» 4-1. Лучшими бомбардирами чемпионата стали два «Романа» – Адамов из Москвы и Павлюченко из «Спартака», на счету которых по 14 голов.
Покидают же премьер-лигу «Кубань», одолевшая в Москве «Локомотив» 3-2, и «Ростов», который одержал первую домашнюю победу в сезоне в последнем туре, обыграв «Амкар» 2-0. Ну а места неудачников займут возвращающиеся в элиту российского футбола ярославский «Шин» и грозненский «Терек».
Перенесемся в Европу. Один из претендентов на победу в испанском первенстве, «Барселона», потерпел в субботу поражение от «Хетафе» на его поле 0-2. Другой испанский клуб, выступающий в Лиге чемпионов, «Валенсия», в тот же день одержала дома крупную победу над «Мурсией» 3-0.
Удачно выступающий в чемпионате Франции «Нанси» в 14-м туре добился ничейного результата в столице в матче с «Пари Сен-Жермен» 0-0. В активе «Нанси» второе место и отставание от лидера «Лиона». Сейчас встреча с Марселем вынесена за рамки тура на 3 очка.
Первое поражение в немецкой Бундеслиге потерпела «Бавария», уступившая в Штутгарте 1-3, но сохранившая лидерство с 28 очками. На очко отстают «Вердер», разгромивший «Карлсруи» 4-0, и «Гамбург», который сыграл в ничью с «Шальке» 0-4, 1-1.
Трагические события вновь произошли в Италии, где в стычке с болельщиками «Ювентуса» погиб фанат «Лацио». Из-за этого матч римского клуба с возглавляющим таблицу «Интером» перенесен. Кроме того, уже по ходу встречи «Аталанта-Милан» в Бергамо начались беспорядки, и арбитр был вынужден прервать ее на 10-й минуте первого тайма при счете 0-0. Из тех матчей, которые были сыграны, отметим первое поражение «Фиорентины», которая проиграла дома «Удинезе» 1-2 и упустила тем самым возможность догнать «Интер», и ничью «Ювентуса» на поле «Пармы» 2-2. Вынесена за рамки 12-го тура встреча «Рома-Кальяри».
А футбольную тему и программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Керченском проливе спасены 35 моряков с 4 затонувших судов. Поиски еще 8 моряков продолжаются. Причиной крушения кораблей стал 6-бальный шторм в Черном море. В Петербурге милиция активно изымает агитационные бюллетени к маршу несогласных 25 ноября. Задержаны 3 активиста Объединенного гражданского фронта, распространявших эти материалы. В Самаре прекращается выпуск новой газеты, как сообщил радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор издания Сергей Куртаджиев. Редакция вынуждена закрыть газету из-за давления властей в преддверии выборов. В Тбилиси прибыл заместитель госсекретаря США Мэтью Брайза, который попытается убедить власти Грузии немедленно отменить чрезвычайное положение. С той же целью в Тбилиси направили своих представителей Европейский Союз и ОБСЕ. На севере Ирака в ходе антитеррористической операции взяты в плен более 200 повстанцев и 3 связных Аль-Каиды. Как сообщило командование США, операция с участием иракских и американских войск уже неделю идет сразу в 4 северных провинциях Ирака. Западные лидеры приветствуют обещание президента Пакистана провести всеобщие выборы до 9 января. Госсекретарь США Кондолиза Райс назвала решение Парвеза Мушаррафа шагом в правильном направлении, одновременно призвав его как можно скорее отменить в Пакистане чрезвычайное положение. На севере Испании в стране басков предотвращен теракт. Самодельное взрывное устройство с 5 килограммами взрывчатки было подложено у здания суда в пригороде Бильбао. Греческая береговая охрана спасла в море около 300 нелегальных иммигрантов. Грузовое судно, на борту которого находились 275 человек, включая десятки женщин и детей, потерпело бедствие у юго-западного побережья Греции. На президентских выборах в Словении побеждает Данило Тюрк, которого поддерживают левые партии. Тюрк – руководитель кафедры юридического факультета Люблянского университета.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Разговор о футболе продолжает украинский обозреватель Максим Максимов. Его рассказ возвращает нас к событиям середины недели, когда в матчах Лиги чемпионов принимали участие киевская «Динамо» и донецкий «Шахтер».
На старте группового турнира Лиги чемпионов перед лидерами украинского футбола было поставлено немало вопросов, на которые были получены нерадостные ответы. В частности, один из них звучал так. Приблизились ли лидеры отечественного футбола к уровню лучших европейских команд? Нет, конечно, все еще сильно отстают. Но если с «Динамо» очень быстро все стало ясно, команда после завоевания всего украинского золота оказалась в глубоком кризисе и по существу провалила евросессию, то от «Шахтера» все еще ждали подвигов. Но получил ли Донецк после летней перестройки качественно новую и более квалифицированную команду? Оказалось, не получил. 2 недели назад «Шахтер» попытался сыграть с итальянцами в открытый футбол и потерпел крупное поражение, хотя вроде бы и заслужил неплохие отзывы. Донецкий Мирча Луческу пообещал избрать более прагматичную тактику. С первых же минут мы будем действовать гораздо внимательнее, чем на Сан-Сиро, и будем биться до конца, до последней секунды. Конец цитаты. Визуально это был матч примерно равных по классу соперников. Однако Милан умудрился забить 3 гола, а Шахтер так и остался на нулях. Разница в счете получилась такая же, как и на Сан-Сиро, да и преимущество одной команды над другой было таким же впечатляющим. Итальянцы показали всей Украине, чего же не хватает ее стремящимся в Европу лидерам. Умение добиваться результата. Всегда. В любой ситуации. Независимо от того, играет ли соперник в атакующий футбол или удовлетворяется контратаками. Дома или в гостях. На огороде или на идеальном травяном покрытии. Вот и выходит, что по большому счету никакого качественного сдвига по сравнению с прошлыми вылазками в Еврокубке в игре горняков так и не произошло. Правда, при этом «Шахтер» все же вполне может рассчитывать на выход в плей-офф. Осталось для начала совершить подвиг в Шотландии, обыграв «Селтик», и дома разобраться с «Бенфикой». Так что проигрыш Милану со счетом 0-3 еще не повод для скоропалительных выводов. Явно играя на ничью с не желавшим рисковать соперником, украинцам все же не хватило той пресловутой концентрации, о которой столько раз сокрушался Луческу. В общем, Милан лишний раз подтвердил свое высокое реноме клубного чемпиона Европы, а «Шахтер» лишь то, что мог бы проиграть и менее крупно. Перед поездкой Манчестер киевская «Динамо» здорово встряхнула. Не успев осуществить перестройку в принятой Демьяненко команде и дважды проиграв в чемпионате Украины, слег в больницу Йожеф Саба. Немудрство и лукаво Игорь Суркис предложил попробовать свои силы ответственному за дисциплину Олегу Лужному. «Какой он тренер, я пока не знаю», — признался президент клуба. Удивительные вещи происходят в «Динамо». С одной стороны, расходуются огромные деньги на приобретение легионеров, с другой, вот уже который год ведутся безрезультатные поиски авторитетного тренера, способного вернуть клубу его прошлые регалии. И все-таки непонятно, в чем же провинился ушедший в отставку Анатолий Демьяненко, который в прошлом сезоне выиграл и звание чемпиона страны, и Кубок Украины, да еще и пострамил «Шахтер» в матче за Суперкубок. Но не получилось сколько-нибудь успешно выступить в Еврокубках. Так с каких это пор украинский чемпионат принято считать конкурентоспособным по сравнению с более успешными соседями? Вот и пришлось Лужному вместе со своими подопечными бросаться на амбразуру. Но, очевидно, от Олега Романовича и его команды никто и не ждал подвига, так же, как никто и не требовал во что бы то ни стало посрамить англичан. Просто зная сильные человеческие качества Лужного, можно было рассчитывать, что ему удастся железной рукой установить в команде дисциплину и, вполне возможно, воодушевить игроков на бескомпромиссную борьбу. Но чудес в футболе не бывает, и киевский клуб прогнозируемо потерпел поражение на Олд Траффорде. Манчестер Юнайтед вышел на поле без Гиггса, Скоулза, Невилла, Фердинанда. Однако заменившие их дублеры совсем не собирались ударить лицом в грязь. И хотя в первые полчаса особо опасных моментов возле динамовских ворот не произошло, статистические данные владения мячом были более чем красноречивы. МЮ 71%, «Динамо» 29%. Во втором тайме Лужный попытался усилить нападение, выпустив Реброва и Ренкона, а затем и Бангура. И у ворот Кущика возникло даже несколько острых моментов. Однако чувствовалось, что манкунианцы, варьируя темп, просто играют с украинцами в кошки-мышки. И стоит им захотеть, счет в любую секунду может возрасти. Так оно и случилось. Теперь «Динамо» может рассчитывать только на третье место в группе F. Но для этого надо выиграть дома у Ромы и сыграть хотя бы в ничью со Спортингом, который до этого должен проиграть Манчестере. Можно ли киевлянам рассчитывать на подобный расклад? Наверное, можно, однако главное, нужно продолжать бороться. Тем более, что 3 года назад, во время оранжевой революции, Рому динамовцы уже обыгрывали.
Неутешительные итоги выступлений украинских клубов на минувшей неделе в Лиге чемпионов подвел киевский обозреватель Максим Максимов.
Минувшая неделя была насыщена не только футболом, но и баскетболом. Матчи Евролиги и остальных еврокубковых турниров, игры лидеров чемпионата России и невиданная прежде плотность в таблице, возникшая по итогам этих игр. Словом, было о чем поразмышлять нашему обозревателю Елене Приходько.
На минувшей неделе один из самых амбициозных клубов российской суперлиги, пока, правда, не достигший желаемых результатов, сыграл свой первый матч в розыгрыше Кубка УЛЕП. Столичная «Динамо» под руководством именитого Святослава Пешича открыла свой евросезон домашним матчем против итальянского «Фортитуда». Как и другие российские участники этого турнира, «Триумф», «Химки» и «Уникс», бело-голубые заработали свои первые победные очки. А вот чемпион России ЦСКА, напротив, огорчил своих болельщиков. В Любляне команда «Эторе Мессины» проиграла «Олимпии». Скажем прямо, не самому сильному сопернику. Это поражение, безусловно, расстроило армейцев, но, думаю, меньше, чем результат субботней встречи в рамках розыгрыша чемпионата России. Московское дерби «Динамо» и ЦСКА традиционно приковывает к себе повышенное внимание, а проведение его практически на старте сезона придает еще более интригующую окраску. К тому же многие болельщики задавались вопросом, может ли «Динамо» проиграть в день милиции. Оказалось, что нынешний состав бело-голубых способен не только пользоваться сырой формой соперников, но и решать задачи в трудных концовках. Точный трехочковый россиянина Быкова и неточный пас Грега Папалукаса зафиксировали итоговый счет 80-82 в пользу «Динамо». Как признался после этой встречи наставник бело-голубых Святослав Пешич, перед игрой он сказал своим подопечным: «Если ЦСКА может обыгрывать молодой состав Олимпии, то можем обыграть и мы. Надо только верить в себя. Я считаю, что уровень армейцев сопоставим с командами НБА, поэтому гостевая победа над этой командой для нас очень важна». Конец цитаты. Счастлив был и президент «Динамо» Евгений Гомельский.
«Я давно не видел таких игр. Две команды показали баскетбол очень высокого уровня. Я думаю, что вот такие матчи, они украшают матч баскетбольный. Поэтому говорить о том, что у нас сегодня была безусловная победа, это было бы не очень правильно. Я думаю, что главное, что мы показали очень хороший баскетбол, и те, и другие. Это главное.
Но все-таки качеством игры вы удовлетворены?
Я очень доволен. Доволен. Ошибки должны были быть, но качество было все нормально. Установка сегодняшний день милиции, проигрывать нельзя».
Что же до армейцев, то здесь, с одной стороны, уже привычно видеть поражение на старте сезона. Мессина Ниивкович предпочитает выигрывать в финалах, а не по ходу регулярного чемпионата. Ведь все прекрасно помнят беспроигрышную серию ЦСКА и провал в московском финале 4 при Душине. И невнятное начало с 2 поражениями в Евролиге при Эторе, закончившееся триумфом в Праге. Судя по эмоциям нынешнего наставника ЦСКА, все идет по плану. Состояние своей команды на данном этапе он сравнил с поведением своего маленького сына, который не воспринимает советов, а предпочитает набивать собственные шишки.
Первое, я думаю, это правильный результат.
Даже несмотря на то, что мы могли выиграть, «Динамо», на мой взгляд, в большей степени заслуживало эту победу. Мы играли недисциплинированно, особенно в последние 3 минуты, точно так же, как и в Словении. В последней нашей атаке у нас было 2 варианта развития событий. Думали доверить бросок Лэндону, однако не смогли. Уже 3-й матч подряд мы уступаем подбор. Это происходит из-за того, что мы не успеваем в защите и во время броска оказываемся не в тех позициях, в каких нужно. Игроки думали, что начало сезона будет легче, чем оказалось на самом деле. Когда у нас появляются проблемы, мы понимаем, что не готовы психологически. Это именно то, о чем я думаю, когда говорю о дисциплине. Дисциплина не заключается в том, чтобы выполнять установку как робот. Дисциплина — это то, когда ты знаешь, что делать, а не летаешь в облаках. На самом деле, это одна очень простая вещь.
Это очень хорошая селекция, но не хорошая команда.
Елена Приходько и тренер ЦСКА Эттора Мессина у двух, в частности, поражениях его команды. Многим тренерам, к слову сказать, стоило бы поучиться у сеньора Мессины умению объективно оценивать как игру своих подопечных, так и игру соперников.
Историк и социолог Юрий Теппер завершает сегодня начатый в предыдущем выпуске прессинга рассказ о книге с философско-социологическими размышлениями о роли спорта в современном мире.
Во второй половине 20 века число спонсоров и инвесторов спорта резко возрастает. Соревнования становятся излюбленным сюжетом телепрограмм. Спортивная жизнь уплотняется. Каждый четный год становится олимпийским, ежегодно проводятся летние чемпионаты, чемпионаты в закрытых помещениях, многочисленные гран-при. Выдающийся социолог Кристина Айзнемер замечает, впечатляющий спортивный бум последних десятилетий коснулся прежде всего тех, кто искал развлечения, общения и компенсации недостатков повседневной жизни. Вместе с тем приток «большой спорт» вот уже несколько лет сокращается, причем в таком масштабе, что некоторые руководители союзов уже говорят о кризисе подрастающего поколения. А что тут удивительного? Благородный атлет и сверхчеловек развенчаны. Разрушительно действуют подкрепленные фармакологией нагрузки. Те, кто не окончил свою карьеру инвалидом, представляются совсем не в розовом свете. Спортсмены попадают в так называемую биографическую ловушку. Годы социального становления они проводят в узком мире большого спорта. Здесь они ценны в глазах тренеров, менеджеров, журналистов, но с подлинной проблемой самооценки и поиска места в жизни они сталкиваются потом, завершив боевую карьеру. Снова войти в большой мир трудно. Желающих повторить этот путь все меньше. Исчез один из стимулов, привлекавших большой спорт. Закрепившись в составе национальной сборной, атлет получал возможность путешествовать, видеть мир. Пришло время прозрачности границ и дешевизны международного туризма. А спортсменам, живущим в ритме круглогодичных турниров, на чемоданах, частые поездки стали уже в тягость. Развеивается миф о том, что профессиональная спортивная жизнь гарантирует последующее безбедное существование. Впечатляющие призы, гонорары рекламодателей и устроителей шоу для избранных звезд. Попытки использовать спортивную жизнь для саморекламы производят грустное впечатление. Кристина Айзенберг перечисляет подобные случаи. Календари, в которых лучшие пловчихи позируют в купальниках, как фотомодели, и телевизионные передачи соревнований по легкой атлетике, в которых финалисты пытаются посредством экстравагантных причесок, золотых цепочек на шее и стильных солнечных очков представить себя законодателями моды, в демонстрации аскезы, готовности к пожертвованию мир гламура не нуждаются. О великих атлетах помнят. Ими еще интересуются. Но, по мнению социолога, интерес этот особый. Спортивная публика хочет увидеть прежних героев так же, как в зоопарке, где преимущественно представлены животные, которые редко или вовсе не встречаются на воле. Такое наслаждение и услужливо представляют средства массовой информации и реклама. Специальные спортивные каналы на телевидении снова и снова прокручивают легендарные боксерские поединки, теннисные матчи, автогонки, а на празднике открытия Олимпийских игр в Атланте 1996 года маршируют гиганты 50-х, 70-х годов от Мухаммеда Али до Эмиля Затыпака. Чем старше они становятся, тем лучше они были. Конец цитаты. Свободен ли атлет 21 века? Профессиональные атлеты в известной степени успешно эмансипировались от службы интересам политики, нации, идеологии, но при этом подспудно ощущают ситуации последующей заброшенности и одиночества. Вывод жесткий. Все это сегодня является причиной непопулярности спортивной карьеры среди молодежи. Жаль только, Кристина Айзенберг не знает, каким станет истинный спортсмен 21 века.
Участник олимпийских конгрессов, доцент Юрий Теппер, наверняка не ограничится соображениями, навеянными интереснейшей, как вы уже убедились, книгой, а, конечно, продолжит работу над этой темой.
Анализ тематической программы одного из спортивных каналов позволил нашему телеобозревателю Аркадию Ратнеру вспомнить о памятном для российских болельщиков матче Лиги чемпионов. Каком, сейчас вы узнаете.
Неделю назад я решил отсмотреть тематические футбольные передачи на спортивных каналах НТВ+, чтобы составить впечатление, повторяют они или дополняют друг друга, ведут ли единую линию, прививая зрителям хороший вкус и понимание игры. Первая передача, о которой я говорил в прошлое воскресенье, чисто информационная. Чемпионат России, обзор тура. Оставила она двоякое впечатление. Голы, острые моменты, разного рода происшествия были показаны. С другой стороны, все отчеты о матчах однообразны, старомодны. Интервью игроков и тренеров ни о чем. Ведущий аналитический подход полностью отвергает, ограничивая себя лишь переходом от сюжета к сюжету. Но большую часть аудитории такие передачи, как мне известно, в течение многих лет вполне удовлетворяют. Передача 2-1 иная. Интересующемуся футболом зрителю дает она много больше. Связывает ее с конкретными событиями, с памятными датами, приглашают в студию интересных гостей. На прошедшей неделе решили отметить своеобразный юбилей. 15 лет назад советская команда, добившись сенсационной победы в отборочных матчах, попала в групповой турнир первой Лиги чемпионов. Напомню, ЦСКА победила Барселону 1-1 и 3-2. По всему случаю постоянно ведущие передачи Алексей Андронов и Александр Шмурнов пригласили в студию Геннадия Костылева, тренировавшего в тот год армейскую команду. Серьезное критическое замечание к передаче меня одно – внешнему виду ведущих спортивной редакции НТВ+, внимания не уделяют, и манера одеваться некоторых из них вызывает изумление. В данном случае речь идет об Андронове. Неужели никто не может подсказать молодому человеку, что выбранный им имидж ничего, кроме саркастической улыбки, не вызывает? Отметить же мне хотелось импровизационный характер беседы. Какое-то воспоминание позволяло перейти к новой теме, порой весьма неожиданной. Ведущие напомнили совсем забытые имена – Корсакова, Гришина, Сергеева, еще двух-трех игроков и поинтересовались у Костылева, неужели Барселону была способна обыграть команда середняков, чьи фамилии через десяток лет никто не может вспомнить. Костылев, естественно, этого не признал, но чуть позже, когда дошли до печальных результатов ЦСКА в предварительной группе, ему все же пришлось согласиться, что выигрыш у прославленных испанцев действительно относится к тем загадкам, которые случаются в спорте и логичному объяснению не поддаются. Хорошо, что в короткой передаче Костылев ушел от разбора тактики ЦСКА в матче с Барселоной, на чем настаивали ведущие. Замечу в скобках, что такого рода разборы – любимая тема многих комментаторов НТВ+. Тренер отметил только, что его больше всего страшили атаки соперников, который начинал 40-50-метровыми дальними ударами защитник Куман. И в какой-то мере эту опасность удалось нейтрализовать, ибо нападающим было дано задание сразу же атаковать Кумана, как только мяч попадал ему в ноги. На этом, к счастью, предполагаемый долгий разговор о тактике завершился. Так что осталось время вспомнить матчи ЦСКА в групповом турнире и особенно игру с Марселем, забившему ворота москвичей 6 голов. Напомнили, наверняка забывшим об этом зрителям, что Костылева вызывали в УЕФА на специальное заседание, поскольку распространился слух о том, что французы предлагали его игрокам взятки за сдачу матча. А Марсель в то время УЕФА строго контролировал подобное обвинение в его адрес, в адрес Марселя, был уже не первым. Не удержался, к сожалению, Костылев от истории, которая усиленно распространялась в российской прессе, что футболистов ЦСКА отравили, предложив перед отъездом на стадион разнообразные напитки. Вспомнили о том, что руководство ЦСКА, совершенно не рассчитывая пробиться в групповые турниры, даже никого не прислало в Женеву, где обсуждали детали дальнейших матчей. Присутствовали на этом совещании представители телекомпании, купившие права на трансляции. Мне, в частности, было поручено представлять гостелерадио, и, признаюсь, победа неожиданной ЦСКА повергла меня в шок. Я-то рассчитывал просто послушать, как будут организованы телевизионные трансляции, которые мы будем принимать. Теперь же нам самим предстояло их организовывать, к чему российское телевидение совершенно не было готово. К счастью, быстро стало известно, что стадионов с подогревом в Москве нет, а потому в УЕФА решили, что ЦСКА будет принимать соперников за рубежом. Позднее выбор пал на берлинский стадион. От сердца у меня отлегло. Принимать и оформлять трансляции из других стран мы умели прекрасно, а командировать комментатора за границу труда не составляло. Так что, с удовольствием посмотрев передачу 2-1, я искренне пожалел, что о столь интересной и уникальной детали в истории Лиги чемпионов участники передачи, видимо, просто не знали.
Приятно, что тематическая футбольная программа заслужила положительную оценку столь же придирчивого, сколь и компетентного критика, каким является Аркадий Ратнер. Будет интересно последить за его дальнейшими рецензиями. Нашу же программу, как всегда, завершают новости уикенда.
Футбол. В воскресенье были сыграны матчи последнего 30-го тура чемпионата российской премьер-лиги. Результаты их таковы. Сатурн-Зенит 0-1, Спартак-Москва-Динамо 2-1, Рубин-ЦСКА 0-1, Москва-Лучэнергия 3-1, Спартак-Нальчик-Томь 1-0, Химки-Крылья-Советов 4-1, Локомотив-Кубань 2-3 и Ростов-Амкар 2-0. Чемпионом России впервые в своей истории стал «Зенит», набравший 61 очко. Второе место занял московский «Спартак» 59, третье – ЦСКА 53. Покидают премьер-лигу «Кубань» и «Ростов». В Бразилии на знаменитом пляже Копакабана завершился чемпионат мира по пляжному футболу. В 11-й раз лучшей командой планеты стала сборная хозяев турнира, обыгравшая в финальном матче команду Мексики 8-2. Во встрече за третье место сборная Уругвая в дополнительное время добилась победы над командой Франции. Итоговый счет этого матча 3-2. Теннис. В Шанхае в воскресенье стартовал итоговый турнир года у мужчин. В первый день были сыграны два матча в золотой группе. Испанец Рафаэль Надаль обыграл француза Ришара Гаске 3-6, 6-3, 6-4. Другой испанский теннисист Давид Феррер взял верх над сербом Новаком Джоковичем 6-4, 6-4. В понедельник состоятся две встречи в красной группе. Николай Давыденко, Россия, Энди Родик, США и Роджер Федерер, Швейцария, Фернандо Гонсалес, Чили. Баскетбол. В очередном туре чемпионата России среди мужских команд лидеры проиграли на своих площадках. Подмосковный «Триумф» уступил «Спартаку Приморья» из Владивостока 80-83, а ЦСКА – московскому «Динамо» 80-82. Лидером первенства стал подмосковный клуб «Химки», одержавший победу в Ростове-на-Дону над местным «Локомотивом» со счетом 92-80. Баскетболисты «Химок» провели 8 матчей и во всех победили. Второе и третье места делят московские команды ЦСКА и «Динамо», имеющие по 7 побед и по одному поражению. Горные лыжи. Второй этап Кубка мира был из-за плохих погодных условий в Финляндии перенесен в Австрию. В субботу горнолыжницы провели две попытки в слаломе на трассе Райт-Ральма. Лучший результат показала австрийка Марлис Шильд. Второе место заняла ее соотечественница Николь Хосп, третья – итальянка Кьяра Кастаца. В воскресенье на той же трассе выступили мужчины. Победил швейцарец Марк Жени, вторым был финн Калле Паландер, третьим – итальянец Манфред Мёльк. Фигурное катание. В Харбине прошел третий этап мировой серии Гран-при Cup of China. В парном катании победили китайские фигуристы Пан Цинь, Тон Цзянь. Второе место заняла американская пара Киона Маклаулин, Рокне, Брюкбейкер. Третье – канадцы Джессика Миллер, Ян Мором. Соревнование мужчин выиграл американец Джонни Вейер. Вторым был его соотечественник Иван Лайсачек. Третьим – швейцарец Стефан Ламбьель. У женщин лучший результат показала Юна Ким из Южной Кореи. Вслед за ней на пьедестал почета поднялись Каролина Джан из США и итальянка Каролина Костнер. Первое место в состязаниях танцевальных дуэтов заняли американцы Танит Белбин и Бенджамин Агоста. Россияне Оксана Домнина и Максим Шабалин заняли второе место. Итальянцы Федерико Фаелло и Массимо Скали – третье. Шахматы. В Москве в субботу стартовал международный турнир 20-й категории «Мемориал Михаила Таля». Единственную победу в первый день одержал венгр Петер Лека, обыгравший Алексея Широва из Испании. Остальные партии первого тура завершились в ничью. Так сыграли россиянин Владимир Крамник с норвежцем Магнусом Карлсоном, Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана с другим российским шахматистом Дмитрием Яковенко, еще один россиянин Евгений Алексеев с украинцем Василием Иванчуком и американец Гата Камский с Борисом Гельфандом из Израиля. Волейбол. На проходящем в Японии розыгрыше Кубка мира среди женских национальных сборных сыграны матчи третьего тура второго группового турнира. В группе А Италия выиграла у Перу 3-0. С таким же счетом Япония взяла верх над Кенией, Польша обыграла Сербию 3-2. В группе Б США выиграла у Южной Кореи 3-0, Куба у Таиланда 3-1, Бразилия у Доминиканской Республики 3-0. Сборные Италии и США по-прежнему идут без поражений, в их активе по 8 побед. Гандбол. В мужской лиге чемпионов в субботу состоялись матчи четвертого тура группового турнира. Чеховские «Медведи» сыграли в ничью с немецким «Гамбургом» 32-32. «Гамбург» остался лидером группы «Е», набрав 7 очков, у подмосковного клуба на 2 очка меньше. В женской лиге чемпионов российский клуб «Лада» в третьем туре группового турнира одержал победу над норвежским «Ларвиком» 35-25 и вышел на второе место в группе «С», уступая 2 очка лидеру австрийскому «Хипа». Из трех российских клубов, выступающих в другом европейском турнире для женских команд Кубки ЕГФ, лишь один смог пробиться в 1/8 финала. «Динамо Волгоград» по сумме 2 встреч выиграла у немецкого «Байера».
Вы слушали 649-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода. Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12:50, а в субботу программа «Час прессы. Спорт» в 11:07 с повторами в 15:07 и в воскресенье в 2:07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Марк Штильман. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».